Лучше ходить в дом плача об умершем, чем в дом пира, ибо таков конец всякого человека, а живой приложит это к своему сердцу. Но душа Нухема уже омертвела, заржавев от пролитой крови. Он уехал усмирять басмачей, диких бедных людей, которые никак не соглашались отдавать пищу, кров, жен и своего бога. Нухем хотел превратить их дом плача в общий дом пира, и басмач прострелил ему голову. И сказал дед в скорби и слезах: «Смотри на действование Божие, ибо кто может выпрямить то, что он сделал кривым?» А дядя Яков читал, учился и учил. Бог не дал ему орлиного глаза, глаза Нухема, и потому взирал он на жизнь не через прорезь прицела, а сквозь тяжелые крученые буквы старых пергаментов. Когда-то он прочитал книгу доктора Теодора Герцля, и взор его был обращен в прошлое, которое провиделось ему днем завтрашним. Кончается пора диаспоры. Пришло время собираться на берегах Сиона, где все мы будем мирно, трудолюбиво и радостно счастливы. Он проповедовал перед своими друзьями и влюбленно смотрящей на него женой Ривой, и щеки ее рдели от восторга и чахотки. А дед грустно смотрел на друзей и учеников Якова, качал головой и мягко объяснял сыну: «Есть время искать и время терять, время молчать и время говорить». Они исчезли однажды ночью, будто архангел Метатрон унес их в преисподнюю. Осталась от них на руках у бабушки Сойбл четырехлетняя тихая девочка Мифа, и пришедшие полгода спустя уведомление о том, что они приговорены к 10 годам без права переписки. Еще через полгода пришел конверт, надписанный чужим почерком, и записка, что письмо нашли на рельсах железной дороги около деревни Погост под станцией Тайга. А в самом письме был написан адрес деда, и замученными буквами выведены слова: «Прощайте, мой Иерусалим близок, един и велик наш Господь. Целую вас, сохраните дитя. Яша». И ледовитая серая вода безвременья сомкнулась над ними. А посреди комнаты на табурете сидит тетя Рахиль и весело, безмолвно смеется. На всех фотографиях она смеется, не улыбается, не усмехается, а от всей души хохочет. Смеясь, она писала стихи, смеясь, поступила в театр, смеясь, познакомилась со своим Иваном Васильевичем Спиридоновым, смеясь, шутки ради, вышла за него замуж, смеясь, всем отвечала: «То, что вы говорите, я уже когда-то от кого-то где-то слышала, а то, что говорит он, я не слышала никогда». Знаменитый летчик, высокий, молчаливый, красивый, очень спокойный, он улетал на Чукотку, на КВЖД, в Испанию, на Халхин-Гол и возвращался неизменно спокойный, молчаливый, застенчивый, с новыми шпалами, ромбами, орденами и звездами. А Рахиль смеялась и терпеливо ждала, и смеялась, когда он прилетал. Она носила огромную широкополую шляпу, горжет из чернобурок, бриллиантовые кольца и серьги. Она была первой в Москве женщиной, которая научилась водить автомобиль и ездила за рулем «Эмки», подаренной Спиридонову правительством. Она ходила на приемы в Кремль и там, наверное, тоже смеялась, показывая свои жемчужные зубы. Но у Спиридонова отобрали эмку, ромбы, ордена, небо, набили грудь свинцом и засыпали красной тяжелой глиной в одной яме вместе с другими 17 авиационными генералами, которые теперь голые, синие, скрюченные, изуродованные, были мало похожи на сталинских соколов, и каждый бы поверил, что они враги народа. Не знаю, смеялась ли Рахиль, когда ее допрашивал заместитель наркома госбезопасности Френовский, басистый наглый кобель с двуспальной кроватью при кабинете, но «Нет», — она говорила твердо.